Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Украинским военным дано разрешение применять оружие против отрядов крымской самообороны после того, как накануне при штурме одной из воинских частей погиб украинский солдат. Украинские власти в Киеве заявляют, что конфликт с Россией перешел из политической стадии в военную. Перекроет ли Украина подачу пресной воды в Крым? Сегодня должен состояться пробный пуск воды по Северо-Крымскому каналу. Вслед за Крымом в Россию попросилось Приднестровье. О создании своей армии объявила и гагаузская автономия в Молдавии. Как скажутся на России санкции Евросоюза и США, белорусский опыт. Может ли российская сборная быть исключена из розыгрыша чемпионата мира 2014 года, а Россия лишится права проведения чемпионата мира в 2018 году? А также, что стало реальной причиной отставки новосибирского губернатора Василия Юрченко? В Венгрии траурное мероприятие по случаю 70-й годовщины Холокоста евреев в этой стране. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу с новостей о ситуации в Крыму, где в результате штурма одного из объектов украинской армии силами так называемой самообороны Крыма минувшим вечером погиб украинский военнослужащий, еще двое ранены. Власти в Киеве после этого разрешили своим военным в Крыму использовать оружие. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у украинских солдат и офицеров есть выбор из двух вариантов – мирно покинуть полуостров или перейти на службу войска Крыма, которые вскоре станут частью российской армии. На прямой связи из Крыма сейчас специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Какова сейчас ситуация в Симферополе на том военном объекте, где накануне погиб украинский военнослужащий?
Здравствуйте, Марк. Ну, к этому объекту подойти довольно сложно. Я просто хочу сказать, что вчера, в тот момент, когда все это дело происходило, я находился в селе Перевальное, где очередной отряд вот этих сил самообороны, настолько похожий на российские войска, блокирует украинские воинские части. Эта поездка на меня произвела в тот момент довольно умиротворяющее впечатление, потому что было очевидно, что украинские военнослужащие, вот те солдаты, которые стоят рядом с их частями, они, в общем, довольно активно общаются в отсутствии прессы и в отсутствии своего, видимо, начальства. Все говорили о том, что главное, чтобы не открывалась стрельба, и, собственно говоря, никто особенно не проявлял в этом заинтересованности. Поэтому вот то, что произошло, когда я въехал в Симферополь вчера вечером и узнал о том, что была открыта стрельба, это как бы поставило все на место. И еще раз напомнило, что вот в такой ситуации, когда фактически идет вооруженная агрессия, какие бы приказы не отдавались, какие бы меры не предпринимались, все равно что-то может произойти и может быть открыт огонь. Ну, собственно говоря, мне удалось связываться с представителем Министерства обороны Украины, который рассказывал вот о этом штурме топографического центра в Симферополе. Довольно непонятная эта ситуация. Почему этот штурм был начат? Ну, известно, что существует и другая версия, выдвинутая крымскими силовиками, о том, что якобы был снайпер, который стрелял и в силы самообороны, и по украинским военнослужащим. Но так или иначе кровь пролилась, так или иначе очевидно, что вот эта критическая масса оружия на Украине, в Крыму точнее, она вот сработала. И теперь обстановка, конечно, гораздо более напряженная. Вот улице Кубанской, на которой находится этот топографический центр, было очень сложно подъехать, потому что вчера вечером, понятно, что сразу после того, как все это происходило, но так или иначе кровь пролилась, и, конечно, теперь ситуация в Симферополе крайне напряженная, и непонятно, что будет и в других районах, потому что части украинских войск блокированы, как известно, по всему Крыму. Вот один из украинских военных, с которым мне удалось поговорить, он вышел на крыльцо покурить, просил его не снимать, не записывать. Ну, я у него спросил, ну, ты не хочешь, в общем, перейти в крымскую армию или, не знаю, сдать оружие, уехать? Ну, он улыбнулся, но довольно серьезно сказал. И что, я потом вернусь домой к родне в Черкассы и мне предъявят обвинение в государственной измене. Очевидно было, что этот парень не собирается, как его товарищи, не собирается сдавать оружие, абсолютно не собирается, это не входит в его планы. Вот. Но теперь, как вы уже упомянули, теперь Министерством обороны Украины отдан приказ применять при необходимости оружие при отражении вот этих самых штурмов. И понятно, что ситуация меняется кардинально, и она очень сильно... в сторону очень усиления напряженности.
Андрей, давайте теперь, если вы не возражаете, немножко поговорим о гражданской, а не военной составляющей этого конфликта. Я знаю, что вы вчера посетили места, в том числе и компактного проживания крымских татар, о которых говорил в своем послании накануне Владимир Путин. Как восприняли там его слова о том, что теперь будет завершен процесс реабилитации крымского татарского народа, особенно на фоне истории Решата Аметова, крымского татарина, который, как утверждают его друзья, 3 марта пошел в военкомат, был похищен, а затем найден мертвым со следами пыток и издевательств?
Да, Марк, мне удалось в неформальной обстановке, я подчеркну, в неформальной обстановке пообщаться с несколькими семьями крымских татар. Это была бедная семья, где я почувствовал атмосферу страха. Это была реальная боязнь депортации, несмотря на слова Владимира Путина, несмотря на все вот эти заявления о том, что права крымских татар будут соблюдаться и учитываться. И, кстати, я был еще в одной семье, это зажиточная семья, семья таксиста. Мне хозяин показывал шикарный дом, который он только что отстроил. Он находится, правда, не в Симферополе, а в курортном месте неподалеку от моря, и очевидно, что он зарабатывает хорошо. Этот человек, в отличие вот от первой бедной семьи, которая живет на окраине Симферополя, выглядел вполне уверенным в себе. Но объединяло эти семьи то, что они говорили, что они никуда больше уезжать отсюда не будут, хотя опасаются каких-то изменений к худшему. Что же касается присоединения Крыма к России и слов Владимира Путина, то мне кажется, тут интереснее вот поговорить о человеке, который вот чувствовал себя уверенно. Он с одной тут в словах все время в первую очередь, конечно, сквозило лишь бы не было войны, чтобы никто не начал стрелять. Вот об этом они говорили больше всего. Но при этом очевидно, что есть обида на украинские власти, причем с самого начала независимости. Они многократно повторяли мне слова о том, что за эти 20 лет ничего не было вложено в Крым, а все разворовывалось. Очень большая обида на Януковича. Очень про него они рассказывали анекдоты и опять указывали на страшную коррупцию, которая творилась при этом режиме. Есть обида на новые украинские власти, которые, по их словам, обещали заняться проблемами крымских татар, но все время откладывали решение этого вопроса до каких-то лучших времен, говоря о том, что сейчас на повестке дня есть нечто более важное. Ну и, конечно, к Владимиру Путину и вообще к присоединению к России очень настороженно относятся, и в том числе и эта семья, и они все время говорят о том, что непонятно, что будет, нету, конечно, веры на слово. Я, в конце концов, просто спросил, вот если бы была возможность выбора вернуться назад, или вот присоединиться к России, как бы ответил этот человек, с которым я разговаривал, как бы он ответил на этот вопрос. Он очень сильно вздохнул и сказал дословно: от одного диктатора к другому диктатору. И, в общем, так довольно глубоко вздохнул. Вот приблизительно такая атмосфера, вот то, что я почувствовал, Марк.
Спасибо большое, Андрей. На прямой связи из Крыма был специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Еще раз повторю, после вчерашней гибели украинского прапорщика в Симферополе, в Киеве заявили, что украинско-российский конфликт в Крыму фактически перешел из политической в военную стадию. О реакции руководства Украины на решение Кремля о присоединении Крыма к России и о мнениях экспертов по поводу экономических последствий отделения полуострова от Украины расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В Министерство иностранных дел Украины накануне был вызван временный поверенный в делах России Андрей Воробьев, где ему вручили ноту протеста в связи с подписанием договора о принятии в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя. Официальный Киев расценил решение российских властей как акт аннексии.
Это грабеж международного масштаба, когда под прикрытием войск и оружия одна страна просто пришла и временно уворовала часть территории независимого государства,
заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Вечером 18 марта в ходе штурма российским спецназом украинского фотограмметрического центра в Симферополе был убит прапорщик Сергей Кокурин. Это первая смерть украинского военнослужащего с момента оккупации полуострова российскими войсками. В ответ Министерство обороны Украины разрешило своим военным в Крыму применять оружие. В Киеве заявили, что конфликт на полуострове фактически перешел из политической в военную стадию. Ответственность за это исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов возложил на Владимира Путина.
Президент России, пан Путин,
який любить багато говорити про фашизм.
Президент России, господин Путин, который любит говорить о фашизме, копирует фашистов минувшего столетия, аннексируя территорию независимой страны, признанной во всем мире. Это провокация не только против нашего государства. Это попытка дестабилизировать ситуацию в регионе, Европе и во всем мире.
И всему свете.
Украинские власти заявляют, что не откажутся от Крыма и просят своих граждан не паниковать. В правительстве сейчас решают, как помочь украинским военным, заблокированным в частях на полуострове. Между тем, политики и эксперты обсуждают экономические последствия отделения Крыма от Украины. Воду, электричество и газ для предприятий автономия получает из Украины. Северокрымский канал, по которому поступает Днепровская вода, наполняет 7 водохранилищ. Канал обеспечивает не только жизнь полутора десятков городов, но и систему орошения для сельского хозяйства. По словам бывшего крымского премьера, а ныне представителя президента Украины в Крыму Сергея Куницына, теперь воду, газ и электричество полуостров может получать по мировым ценам.
Нужно посчитать экономические бюджетные отношения, потому что мне говорят, а вот не дадим воду в Крым, не дадим газ. Я бы по-другому действовал, я бы предложил давать сегодня энергоносители в Крым воду по мировым ценам. Сегодня мы даем по внутриукраинским ценам. Я-то знаю, что и Севастополь, и Крым – это депрессивные регионы, что там собирается менее 50% денег в пенсионный фонд, 51% дает Украина. Я знаю, что 20% Крым всего электроэнергии вырабатывает от потребности, 80% идет с наших атомных станций, с общей энергетической системы. Я знаю, что природного газа, добываемого на шельфе Черного моря, хватает только на то, чтобы обеспечить население и быт, но промышленность, там, химический комплекс Севера Крыма, то, что бюджет, то, что дает деньги, на это нет природного газа. Населению Крыма, которое немножко так зомбировано, и оно не знает, им кажется, что мы пойдем в Россию, у нас будет там $1000 пенсии, и у нас все будет хорошо. Не будет хорошо, для этого надо знать экономику Крыма.
Жизнь в Крыму подорожает в несколько раз, и оккупированный российскими войсками полуостров вряд ли останется курортной зоной, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Конечно, на межгосударственном уровне товары и услуги будут более дорогими, жизнь в Крыму станет более дорогой, это безусловно. А кроме того, необходимость для российской стороны содержания большого контингента войск разного типа на территории Крыма, потому что Крым становится форпостом российской армии, вооруженных сил, это превратит Крым в милитаризованную зону, и мы забудем все, что это курортная территория. Ну и в результате, конечно, для большинства крымчан жизнь станет невыносимой по дороговизне, а по своему предназначению они не смогут найти применение своих сил и будут эмигрировать.
После окончательного перехода Крыма под российский протекторат аэропорт Симферополя лишится статуса международного. Серьезные проблемы могут возникнуть в автономии и в банковской сфере, убежден экономист Богдан Кушнирук.
Туда будут приходить российские банки и разворачивать свои подразделения, причем очень быстро. Другое дело, что российские банки будут понимать, что они столкнутся, при любых раскладах столкнутся с очень серьезными сложностями. Почему? Потому что если Украина начнет обращаться в международные суды по поводу незаконного нахождения на оккупированной территории банковских учреждений, то эти банковские учреждения столкнутся с очень серьезными проблемами на всех международных рынках, вплоть до ареста их счетов за рубежом. Еще, условно говоря, не было решений Госдумы и Совета Федерации о принятии Крыма. Именно с этого момента начинается новый отчет. Просто это уже вопрос юридический. Да? Вот с этого момента эта территория считается уже полностью отторгнутой от Украины. С момента де юре я посмотрю, как много будет летать самолетов на территории Крыма, кроме российских. Потому что вопрос о нахождении на территории Крыма любых аэросудов – это вопрос уже формальных рисков. Плюс к этому это, с точки зрения международного права, в том числе и авиационного права, это будет нарушение суверенитета Украины.
Отмечает экономист Богдан Кушнирук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы российско-украинского конфликта председатель Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратился к спикеру Государственной Думы России Сергею Нарышкину с просьбой рассмотреть вопрос о включении Приднестровья в состав России. Референдум, на котором более 97% жителей Приднестровья высказались за присоединение к Российской Федерации, состоялся еще в 2006 году. Накануне о создании собственной армии в виде отрядов самообороны заявила Гагаузия, автономное образование на юге Молдавии. Молдавии. Причем заявление это последовало за визитом главы автономии Михаила Формузала в Москву. В Гагаузии в феврале этого года тоже был референдум, на котором 70% населения высказалось за самоопределение и присоединение к таможенному союзу. Напомним, население Приднестровья более 500 тысяч человек, Гагаузии около 150 тысяч. Молдавский политолог, директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбароши считает, что просьба Приднестровья о включении его в состав России сейчас выглядит странной и несвоевременной, поскольку у Москвы в ближайшее время будет слишком много забот с Крымом, а отсутствие границ с Россией делает это присоединение практически невозможным, за исключением сценария, при котором в Россию войдут все юго-восточные и южные регионы Украины.
Сейчас логично было бы ожидать, что господин Путин вспомнит о референдуме 2006 года и подпишет декрет о признании независимости Приднестровья. Следующий шаг уже, ну, давайте смотреть, что дальше. То, что делалось сейчас в Приднестровье, обратившись в Думу соответствующей просьбой, можно рассматривать с двух точек зрения. С одной точки зрения, мне несколько странно это заявление, потому что эта просьба сейчас, по-моему, не очень удобна для Кремля. Кремль еще не решил, как он будет включать Крым в свой состав. А Крым с Приднестровьем сравнить нельзя, потому что Крым имеет, по крайней мере, по морю прямое сообщение с Россией, а Приднестровье полностью закрыто. Признавать и включать в состав России такой анклав в состоянии фактической войны с Украиной создает проблемы, по крайней мере, Кремлю. Я так понимаю, что это включение могло бы состояться или должно бы состояться согласно некоторым сценариям, обсуждаемым везде. В том случае, если весь юг Украины расшатывается и входит в состав России, тогда понятно, что Приднестровье, естественно, тоже кандидат на включение в состав России. Я думаю, что на самом деле это заявление есть некая такая попытка, чтобы опять дестабилизировать ситуацию здесь, в Молдавии. Тем более, что вот появляется сообщение, что Гагаузская автономия решила создать собственную армию для самообороны региона. Скорее всего, это после визита тамошнего лидера в Москву Михаила Формузала. Говорят, он вчера ездил в Кремль за очередной консультацией. С одной стороны, понятно, что Тирасполь не есть самостоятельный игрок во всей этой ситуации. Он вполне то, что ему приказано говорить. И поэтому соответствующая просьба, адресованная Тирасполем к Кремлю, меня вызывает некое недоумение. Скорее всего, она предупреждена.
С конца мая жители Молдавии, имеющие новые биометрические загранпаспорта, получат право безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. У многих ли жителей Приднестровья есть такие паспорта, и как вы вообще можете прокомментировать ситуацию, при которой по Европе будут свободно ездить жители непризнанной республики, которые к тому же просятся в состав России?
Согласно некоторым данным, порядка 300 тысяч жителей Приднестровья имеют молдавское гражданство, значит, не могут получать и молдавские паспорта. Сколько из них имеет уже биометрические паспорта, я прямо сейчас не знаю. Но у них нет абсолютно никаких преград для того, чтобы получить биометрические паспорта и ездить, соответственно, без визы в Европейский Союз. В это возможно сесть, и никаких проблем с этим не будет, не должно быть, в принципе не может быть, потому что паспорт тот же. Выдан он человек, который живет на левом берегу Днестра или на правом берегу Днестра, это никакого значения не имеет. Но в том, что рационально Приднестровье в Европейском Союзе, там, оно экспортирует в Европейский Союз, используя преференциальные условия, предоставленные Европейским Союзом Молдове. А приднестровские компании, они значительные компании экспортируют в Европейский Союз. Ну а вот сердцем хочется на восток, а головой хочется на запад. Теперь вот получается разрыв такой.
О просьбе Приднестровья к Госдуме России включить непризнанную республику в состав Российской Федерации говорил молдавский политолог Аркадий Барбароши. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Продолжим тему «Санкции против России в связи с аннексией Крыма». Финансовые рынки в России, как и в западных странах, ответили резким взлетом курсов акций на введение Соединенными Штатами и Европейским Союзом финансовых санкций против нескольких российских функционеров. Несмотря на заявления американских официальных лиц о подготовке новых санкций против России в ближайшее время, означает ли это, что Уолл-стрит и большой бизнес вообще не верят в эффективность мер воздействия на Кремль, предпринятых в ответ на попытку раскола Украины, выяснял корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник пресс-секретарь Госдепартамента посвятила значительную часть ежедневного брифинга попыткам убедить журналистов,
в том, что меры, о которых было объявлено в понедельник, лишь начало продолжительной процедуры наказания российских граждан и институций за вторжение России на Украину. Нет сомнений в том, что объявленные вчера меры – это лишь начало, а не завершение процесса. «Мы готовы к дополнительным санкциям», – объявила Джен Псаки. По ее словам, указ, подписанный президентом Обамой, уже дает основания для введения новых мер наказания как против чиновников, так и против российских предприятий. Мало того, в ответ на настойчивые вопросы о том, почему Владимир Путин не стал объектом санкций, будучи очевидным инициатором отделения Крыма от Украины, пресс-секретарь Госдепартамента заверила репортеров, что никто из российских функционеров не исключен из числа кандидатов в объект американских санкций. О том, что американские власти начали консультироваться с ведущими американскими компаниями на предмет потенциальных финансовых и иных санкций против России, стало известно новостной службе Bloomberg. Она цитирует чиновника Министерства финансов США, сообщившего о том, что финансовое ведомство уже предупреждает большой бизнес, что он должен был осознавать, что ведение дел с Россией сопряжено с серьезным риском. Пока, по сведениям Bloomberg, американские компании и бизнес-лобби вполне патриотично воспринимают идею санкций. Дескать, мы можем понести потери, но мы понимаем необходимость таких мер. В то же время, если судить по реакции финансовых рынков, в том числе и в России, они словно насмехаются над администрацией Барака Обамы, объявившей в понедельник о введении первой порции санкций. Могут ли рынки ошибаться в оценке ситуации? Вопрос американскому экономисту, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Пока что и американское правительство, и европейские правительства, если пользоваться вашим выражением, точно так же насмехаются над санкциями. Это не санкции, это не серьезное мероприятие. Речь идет о нескольких индивидуумах, о политиках. Это все не касается совершенно никаких экономических сфер. Если бы были затронуты банки, центральный банк, которые являются в любой стране государственным учреждением, если бы затронуты были крупные предприятия в значительной степени с государственным пакетом акций, такие как Роснефть, то можно было бы говорить о санкциях. Если будут какие-то другие санкции, и они отразятся на реальных экономических сферах, тогда можно будет говорить о том, насколько они будут значительны.
Профессор, известно, что главным образом европейцы опасаются, что штрафные санкции в адрес России могут ударить и по ним. Во вторник российский министр иностранных дел предупредил о том, что Россия ответит своими контрмерами на санкции. Есть ли у западных столиц сравнительно безболезненный способ наказания российских властей?
Точечные санкции могли бы сработать, а прежде всего, если бы западные, особенно западноевропейские банки, просто-напросто перестали бы перефинансировать российские долги, долги российских частных и государственных предприятий, а их сейчас свыше 650 миллиардов долларов, то на западноевропейской экономике бы это не отразилось, а по России нанесен был бы колоссальный удар, в России произошла бы тогда рецессия.
А способна ли Москва нанести ответными мерами ощутимый удар по Западу? Или она в действительности накажет еще больше саму себя?
Целый ряд западных компаний владеет акциями российских предприятий. Крупнейшая нефтяная компания BP владеет 20% Роснефти. То есть Роснефть – это мультинациональная компания. И если Россия национализирует свои компании, в которых есть западное участие, и западные акционеры потеряют свою долю, то это будет ощутимо. Но такого рода меры, опять же, выключат Россию из мировой торговли, упадет продуктовый импорт, последствия будут колоссальны.
Таково мнение профессора экономики Михаила Бернштама.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Напомню, санкции США и Евросоюза затрагивают примерно 30 российских и украинских официальных лиц. Кроме того, США вводят санкции в отношении лиц, работающих в оборонной промышленности России. И эти санкции распространяются на любое частное или юридическое лицо, которое действует от имени российской оборонки. Список ЕС опубликован официальным журналом Евросоюза. В нем российские чиновники, которым запрещено выдавать въездные визы и чьи финансовые активы будут заморожены. Точно такие же или даже более суровые санкции действуют уже больше 3 лет в отношении более 200 высокопоставленных белорусских чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения белорусского лидера Александра Лукашенко. Насколько действенным оказалось давление западных стран на официальный Минск? Мой коллега Александр Гостев попросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста сравнить санкции против режима Лукашенко с нынешними санкциями, введенными против российской политической элиты при аннексии Крыма.
Когда и почему были введены эти санкции против белорусских высокопоставленных лиц?
Первые санкции были введены еще в 2004 году в отношении нескольких чиновников, которые подозревались в похищении и убийстве оппозиционеров в конце 90-х годов. Но уже в таком, что называется, промышленном масштабе. Санкции были введены после президентских выборов 2010 года, когда в Минске был жестокий разгон после выборной манифестации, когда, в общем, в тюрьму попали десятки людей, в том числе и кандидаты в президенты. Под этими санкциями находятся 240 белорусских чиновников, политиков, журналистов, бизнесменов, включая и Александра Лукашенко. По своей природе это были такие же санкции, как и те, которые введены сейчас в отношении российских политиков. То есть это запрет на въезд в страны Евросоюза и в США, и это заморозка финансовых активов этих людей, будь они будут найдены в этих странах. Я не исключаю, что сейчас Александр Лукашенко так горько усмехается, думает, ну вот, я демонстрацию разогнал, вроде никого не убил, но несколько десятков человек посадил, и у меня 200 человек под санкциями, а Путин, ну, мягко говоря, взял кусочек чужой страны, и там, ну, то ли 20, то ли 7 человек.
А действуют ли в отношении государства Беларусь экономические санкции?
Да. В 2007 году Соединенные Штаты, правда, только Соединенные Штаты, ввели санкции против концерна «Белнефтехим». Это такой очень крупный холдинг, в который фактически входят все нефтехимические предприятия Беларуси. И эти санкции действуют до сих пор. В прошлом году, если я не ошибаюсь, или в 2012 году, Евросоюз ввел экономические санкции против некоторых фирм, ну, так называемых кошельков Лукашенко, то есть против фирм, в том числе и частных бизнесменов, которые, как считается, финансируют белорусский режим. Масштабных санкций, в общем-то, их нет, но вот санкции против Белнефтехима – это очень серьезно, потому что это большой кусок белорусской экономики.
Я слышал, что в связи с этими санкциями нынешними было заявление посольства США в Минске насчет Будапештского меморандума начала 90-х о гарантиях Украине и Беларуси. В чем смысл этого заявления сейчас?
Действительно, такое заявление было. Вот когда как раз были введены экономические санкции, белорусский МИД обратился к Соединенным Штатам с нотой, в которой он ссылался на вот этот самый Будапештский меморандум. Там идет речь о том, что страны-сигнаторы не будут применять в отношении Беларуси и Украины меры экономического воздействия, потому что, я напомню, тогда и Беларусь, и Украина отказались от своего ядерного оружия. И вот это, так сказать, нарушение меморандума. Ответ американского посольства звучал так, что, как бы, во-вторых, эти санкции не нарушают меморандум, а, во-первых, что очень важно, этот меморандум не носит юридического характера. Это не юридические обязательства. И в теперешней ситуации с Украиной, в общем-то, это звучит довольно, я бы сказал, значимо. Из этого заявления следует, что Соединенные Штаты не считают для себя эти обязательства по меморандуму, в общем, юридически обязательными.
И снова о санкциях против высокопоставленных кремлевских чиновников. Если их сравнивать с санкциями против белорусских высших руководителей государства, то насколько оказались эти санкции эффективными? Существуют ли критерии оценки эффективности этих санкций?
Довольно сложно сказать по двум причинам. Я говорил о том, что первоначально после манифестации в тюрьму попали около 50 человек. У кого-то были приговоры, кого-то отпустили. В течение 3 лет, как действовали эти санкции, кого-то отпускали, когда они писали заявление о помиловании. Например, бывший кандидат в президенты Андрей Санников написал такое заявление. Теперь за решеткой остается 10 человек, которые признаны политзаключенными, в том числе и бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Но, как видите, прошло 3 года, и вот этот главный камень преткновения не исчез. То есть эти санкции не заставили Лукашенко пойти навстречу требованиям, из-за которых санкции были введены. Но, с другой стороны, не следует забывать, что, например, в 2012 году, вот была конкретная цифра, Россия только всякими вот льготами по нефти и газу предоставила Беларуси субсидии в размере 10 миллиардов долларов. Сложность положения России заключается в том, что у нее нету сверх России, которая бы финансировала ей ущерб от возможных санкций. Но, разумеется, в этом случае уже мы можем говорить только об ущербе от больших серьезных экономических санкций, потому что то, что белорусские чиновники не имеют возможности ездить в Европу, ну, как-то вот они это переживают. По крайней мере, тот камень преткновения, который, ну, куда менее серьезен, чем аннексия чужой территории, даже в этом Минск, по крайней мере, на окончательные уступки до сих пор не идет.
Рассказывал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут в следующей части нашего эфира. За что Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Василия Юрченко? Правозащитника, члена общества «Мемориал» Павла Андреева задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Чехии. В Венгрии сегодня памятные мероприятия, посвященное 70-й годовщине Холокоста евреев в этой стране. И вернемся к теме российско-украинского конфликта. Может ли аннексия Крыма стать причиной санкций против российских футбольных клубов или сборной? Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму неизвестные похитили, а затем выбросили в поле журналиста украинской редакции «Радио Свободы» Левко Стека. О произошедшем Стек рассказал на своей страничке в Facebook. По его словам, он попал в Крым 16 марта, беспрепятственно проехав через Джанкой. Вчера в Бахчисарае неизвестные вытащили его из автобуса, надели наручники и мешок на голову и бросили на заднее сиденье автомобиля. После этого его долго возили на машине, а потом выбросили в поле, посоветовав больше не приезжать в Крым. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк осудил действия депутатов от партии «Свобода» в отношении руководителя первого украинского телеканала Александра Пантелеймонова. Оскорбляя и избивая руководителя телеканала, депутата Верховной Рады от «Свободы» заставили его написать заявление об отставке. Украинские военные могут выбрать, присоединиться к российской армии или свободно покинуть полуостров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью BBC. По разным оценкам, сейчас в Крыму находится около 20 тысяч украинских солдат. Министерство иностранных дел Украины вручило временному поверенному в делах Российской Федерации Андрею Воробьеву ноту протеста против присоединения Крыма и Севастополя к России. Премьер-министр Японии Синдзо Абе осудил аннексию Крыма, формально подтвержденную накануне высшими органами российской власти. Выступая перед парламентариями, глава правительства заявил, что Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. В Москве сегодня хоронят бывшего министра по налогам и сборам и экс-министра труда России Александра Поченка, который умер в понедельник на 57-м году жизни от сердечного приступа. Верховный суд России сегодня, как ожидается, проверит законность решения о лишении лицензии информационного агентства «Росбалт». Израиль нанес воздушные удары по нескольким военным объектам на территории Сирии. Представитель израильского военного ведомства заявил, что удары наносились в ответ на действия сирийцев на оккупированных Израилем голландских высотах, где во вторник при взрыве фугасов были ранены четверо солдат. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 36 рублей 44 копейки, евро 50 рублей 76 копеек. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на сайте свобода.орг и на коротких волнах. В студии Марк Крутов. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко опроверг появившуюся сегодня утром информацию о том, что вчера вечером, когда Юрченко прилетел в Новосибирск из Москвы уже после своей отставки, он был арестован. Впрочем, Юрченко подтвердил, что в ночь на среду обыски прошли у него дома. Юрченко проходит, по его словам, свидетелем в связи с уголовным делом по продаже одного из земельных участков в городе. В указе, который во вторник подписал президент России Владимир Путин, отставка Юрченко объясняется утратой доверия президента. Для новосибирских политиков и политологов подобное развитие событий не стало сюрпризом. Они не видят особого секрета в этой формулировке и связывают утрату доверия в первую очередь с рядом коррупционных скандалов, в которых имя Юрченко начало фигурировать уже несколько месяцев назад, рассказывает наш новосибирский корреспондент Екатерина Гилева.
Новосибирская область осталась без руководителей. Помимо того, что в городе в настоящий момент нет мэра, теперь еще и область осталась без губернатора. Отставка Василия Юрченко стала неожиданной новостью для новосибирцев. Не менее неожиданный, чем назначение исполняющим обязанности губернатора Владимира Городецкого, который только в январе покинул пост мэра Новосибирска, а сейчас является заместителем губернатора. В официальном сообщении Кремля значится формулировка «в связи с утратой доверия». Однако подробности такого решения не приводятся. В чем может быть причина таких кадровых перестановок, нам рассказал политолог Яков Савченко.
Я думаю, что что отставка Ющенко не выглядит как-то особенно сенсационно, поскольку то, что эта отставка состоится, стало окончательно ясно после публикации в интернете материала под заголовком «Как росло благосостояние семьи Юрченко», которая вышла примерно месяц назад. После этой публикации единственный вопрос, который оставался, это когда именно произойдет его отставка, до или после выборов. И то, что она произошла за 3 недели до выборов мэра Новосибирска, это, пожалуй, было действительно несколько неожиданно. И самым главным следствием этого решения, которое далеко выходит по своему значению за пределы Новосибирской области, является то, что Путин этой отставкой демонстрирует всем остальным 80-кам губернаторов, что, несмотря на события на Украине, он продолжает держать руку на пульсе, и есть определенная черта, за которую переходить без его разрешения нельзя. А вот этот знак, который абсолютно ясен нынешней постсоветской номенклатуре, нельзя недооценивать. Он подан очень внятно в качестве такого предостерегающего сигнала для всех.
Еще один эксперт, политолог Алексей Мазур, отмечает, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел, где фигурирует фамилия Юрченко.
Накопилось довольно много претензий к Юрченко, начиная от конфликта с полпредом, продолжающегося, кончая участившимися случаями возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников правительства, в том числе таких дел, по которым он сам допрашивается в качестве свидетеля. Также претензии были у контрольно-счетной палаты по разным вопросам к использованию бюджетных средств. Ну и в сети интернет появился вброс с компроматом, анонимный вброс. Он содержал перечень фирм, которыми владеют ближайшие родственники губернатора Юрченко, а также якобы тех сумм, которые из бюджета приходили на эти фирмы за те или иные услуги.
Интернет-аудитория в связи с последними событиями вспомнила эпизод с участием родственника Владимира Путина. В декабре Василий Юрченко уволил с поста своего советника, двоюродного племянника, президента Романа Путина. В шутку или всерьез, но читатели выразили мнение, что именно этот инцидент стал причиной потери губернатором доверия. Между тем, политолог Алексей Мазур эту версию не поддерживает.
Я не думаю, что это послужило реальной или честной причиной. Юрченко в свое время взял Романа Путина в советники, ну, видимо, в основном из-за фамилии, чтобы показать, вот у меня есть такой советник, показать элитам новосибирским. Но о деятельности Романа Путина в Новосибирске я ничего не слышал, и думаю, большинство жителей Новосибирска тоже не слышали. Как принятие на работу, так и увольнение вряд ли должны были честно сказаться на позициях Юрченко.
Инцидент с родственником президента считает незначительным и Яков Савченко, называя ряд более весомых причин для отставки.
Вряд ли вот он мог в чистом виде пойти на конфликт с действующим президентом. Думаю, что это в каком-то смысле было согласовано. И причины этой отставки все же не отсутствие лояльности к Путину, а скандалы, связанные с его семьей, которые вышли в публичную плоскость, неэффективность ряда управленческих решений и запуск механизма отставки. Это был конфликт между ним и полномочным представителем президента.
Мнения горожан, которые очень активно принялись обсуждать последние новости в интернете, разделились. Одни считают, что давно пора сменить губернатора, другие же говорят, что глава региона был им весьма симпатичен. Политологи же полагают, что Юрченко не настолько хорош, как кажется.
У людей в Новосибирске и за его пределами был запрос на перемены. Юрченко этому запросу отвечал. Так как информация людям подавала исключительно с положительной стороны, то есть все, что те изменения, которые делал Юрченко, ну, они показывались позитивные, а те конфликты, которые возникали в ходе его действий, о них ничего не говорилось. Но это отношение довольно поверхностное, то есть, ну, вот им нравился его стиль, то, что он деятельный, что он что-то вроде бы пытается менять.
Больше всего горожан возмущает назначение исполняющим обязанности губернатора Владимира Городецкого и высказывают опасения, как бы он не стал новым главой региона. Яков Савченко думает, что вряд ли такое возможно.
Его назначение на эту должность, это является временным назначением, фигура он переходная, и, конечно, крайне маловероятно, что он задержится на этом посту, либо будет лично баллотироваться в губернаторы Новосибирской области.
Алексей Мазур объяснил, с чем связан выбор Городецкого на пост исполняющего обязанности губернатора.
Снятие Юрченко, ну, обусловливалось какими-то прямо форс-мажорными обстоятельствами, потому что, по-видимому, готовой кандидатуры на пост губернатора не было. А за 2,5 недели до выборов мэра нужен в качестве исполняющего обязанности губернатора кто-то, кто владеет ситуацией в городе и, по крайней мере, не ухудшит избирательную кампанию Знаткова. Вот. А так как Знатков – креатура Городецкого однозначно, ну, из этих соображений, мне кажется, выбор тоже был сделан в пользу Городецкого.
Добавлю, что выборы следующего губернатора Новосибирской области назначены на 14 сентября. Екатерина Гилева из Новосибирска специально для «Радио Свобода».
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» сейчас о мировых новостях. Сегодня в Будапеште начинаются мероприятия в рамках Года памяти жертв венгерского Холокоста. 70 лет назад произошли первые массовые высылки евреев в гетто. В стране, где сильные позиции занимают праворадикальные партии националистического толка, разгорелась жаркая дискуссия о памятнике жертвам нацистской оккупации. Из Будапешта репортаж корреспондента «Радио Свобода» Мария Лопато.
И в этом, казалось бы, объединяющем нацию памятном событии не обошлось без идеологических перепалок. Политики в преддверии выборов хотят найти лишний повод для предвыборной агитации, а еврейское сообщество и интеллигенция возмущаются и угрожают отказаться от участия в официальных памятных мероприятиях. В программе мероприятий значилось и открытие памятника жертвам нацистской оккупации. Согласно плану, монумент должен выглядеть так. Статуя архангела Гавриила, изображающего пострадавшую Венгрию, на которого нападает агрессивный орел, символ фашистской Германии. Однозначный посыл композиции, который частично описан и в официальном обращении ее создателей, Венгрия во Второй мировой войне была пострадавшей стороной, а все ужасы войны начались с немецкой оккупации 19 марта 1944 года. Указ правительства о возведении памятника раскритиковали сразу после его публикации. Историки в открытом письме заявили о фальсификации истории, рассказывает профессор Дюла Свак.
Между собой мы этот памятник называем в упрощенной форме нацистским. Памятник символизирует неприемлемую для нас, ученых, точку зрения на историю 20 века. Венгрия якобы пострадала от фашистской Германии во Второй мировой войне. У нашей страны якобы была пассивная роль. Но это неправда. Всем известно, что Венгрия была союзником фашистской Германии и активно участвовала в депортациях евреев. А памятник внушает нам, что все ужасы войны пришли вместе с немцами. Это снимает ответственность с венгров за страшные события тех лет. А ведь это несправедливо.
Против памятника выступали с открытым письмом венгерские историки и немецкие меньшинства. Из-за него заволновались в Израиле. А еврейское сообщество Венгрии решило не участвовать в правительственных мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсрочил открытие памятника. Его установят сразу после выборов в венгерский парламент в апреле этого года. Эксперты считают этот шаг хитрым, продуманным маневром венгерского политика, говорит политолог Мартин Сабо.
Виктор Орбан любит заигрывать с избирателями. Он на ходу меняет стратегию, подстраивается. Венгры склонны в своих проблемах винить других. Таков уж менталитет. Орбан как раз на этом строит свою политику. Это мышление обиженного народа, которому все вокруг должны. Из этого ничего хорошего не выйдет. Реакция Орбана на всеобщее возмущение не отказ от строительства памятника, а всего лишь отсрочка. Памятник могут поставить сразу после выборов. Конечно, партия власти особенно боится сейчас за свой имидж.
Тем не менее, многих эта отсрочка не удовлетворила. Самая крупная еврейская организация Венгрии «Можехис», обычно лояльная правительству, выступила с ультиматумом, объявив о бойкоте официальных мероприятий по случаю Года памяти жертв Холокоста. Но не только из-за памятника. Одновременно с этой инициативой правительство позволило себе несколько неоднозначных выступлений. Одно из них – высказывание директора нового центра по изучению истории «Веритас» Шандора Сакаи. По его словам, одна из самых трагических страниц в истории венгерского Холокоста – ссылка евреев в Каменец-Подольский и их уничтожение – была всего лишь административной депортацией. Другая сомнительная инициатива – создание Центра истории Холокоста под названием «Дом судеб» – уже само по себе вызвало недовольство общественности из-за отсутствия ясной концепции. Очевидно, после истории с памятником и высказываний Шандора Сакаи, многие венгры уже не верят в искренность правительственных затей. Зачем понадобился Виктору Орбану и его правительству памятник немецкой оккупации? Делосвак считает, что премьер-министр таким образом готовится к выборам.
Этот памятник был прагматично подогнан под выборы. Его авторы явно пытались привлечь внимание и переманить на свою сторону правых радикалов. Ведь для них характерен подобный взгляд на исторический процесс. На той же площади недавно установлен бюст Миклоша Хорти. Вот один поклон в правую сторону, а теперь и фашистская Германия будет там же. Но на что бы ни рассчитывали авторы памятника, они точно просчитались. Самое главное, чего они не учли – реакция еврейского сообщества и мировой отклик, который оказался слишком сильным.
Профессор Дюлосвак возглавляет общество Венгера российской дружбы, которое также отреагировало письмом протеста на идею монумента. По мнению профессора, памятник не только переписывает историю, но и негативно влияет на российско-венгерские отношения.
На другом конце площади Свободы давно стоит памятник советским солдатам. Эти два памятника на одной площади символизируют дух агрессии. С одной стороны, советская власть, с другой – фашисты. И тут, хочешь не хочешь, рождается общий посыл, мол, бедная Венгрия всегда страдала от агрессии извне. К тому же эти два упрощенных символа хорошо вписываются в известную на Западе теорию уравнивания коммунизма и фашизма, тогда как на самом деле все гораздо сложнее.
Еврейская организация «Мажихис» отказалась от государственной поддержки и начала собирать деньги на собственные памятные мероприятия, посвященные году Холокоста. Отвернулась от инициатив партии власти и интеллигенция. Жертвами Холокоста в Венгрии пали около 400 тысяч человек. О том, что не только на нацистах лишит ответственность за преследование венгерских евреев, говорит и тот факт, что даже Адольф Эйхман, один из организаторов Холокоста, удивлялся жестокости венгерских властей. В годы Второй мировой войны Венгрия была союзником Германии. В 1944 году, после попытки венгерских властей вступить в переговоры с западными державами, нацисты оккупировали страну. Взятие советскими войсками Будапешта осенью 44-го, зимой 45-го года стало одной из самых кровавых операций в военной истории. Мария Лопато, специально для Радио Свобода, Будапешт.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Итак, вернемся к теме российско-украинского конфликта. Даже говоря о спорте, в эти дни трудно уйти от крымской темы. Сегодня в Германии состоится матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Дортмундской Боруссией». Спонсором и фактическим владельцем «Зенита» является «Газпром». На прошлых выходных депутаты Европарламента пытались убедить руководство футбольного клуба «Шальке-04», спонсором которого также является российский газовый гигант, выйти на поле в матче Бундеслиги против «Аугсбурга» без логотипа «Газпрома» на футболках в знак протеста против действий России в Крыму. Шальке, однако, отказался, сославшись на контрактные обязательства. Впрочем, сегодня на матче в Дортмунде все равно ждут акции в поддержку Украины. За последнюю неделю их на трибунах европейских стадионов уже было несколько. Еще один вопрос, в котором политика может уже непосредственно повлиять на спорт. Будут ли наложены на Россию какие-либо санкции со стороны Международной Федерации Футбола, ФИФА? Речь может идти как о лишении России права принимать у себя чемпионат мира 2018 года, так и об исключении российской сборной из состава участников чемпионата мира 2014 года, который состоится вскоре в Бразилии. Обо всем этом я хочу расспросить спортивного обозревателя Радио Свобода Алексея Кузнецова, который сейчас на телефонной связи с нашей студией. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Итак, что с санкциями европейских и мировых футбольных чиновников? Насколько вообще велика их вероятность? И можно ли сравнивать то, что происходит сейчас в связи с Россией и Крымом? Ну, например, с ситуацией 91-го года с распадом Югославии. Тогда, кстати, не только Югославия была исключена из чемпионата Европы, но и стоял вопрос о том, может ли в нем участвовать сборная Советского Союза.
Действительно, сравнивать ситуацию с Югославской можно, но, конечно, есть своя специфика. Здесь об исключении Украины из каких-либо футбольных турниров речь не идет. Скорее даже наоборот, сейчас и Украина, и некоторые другие европейские страны обращаются и к УЕФА, и к ФИФА с просьбой возможности рассмотреть лишение России права проведения чемпионата мира 2018 года, а по причине, как говорится в статье газеты «Телеграф», военной интервенции России на территории Украины. Хотя, конечно, о терминах можно спорить. Действительно, любопытно отметить, что министр спорта России Виталий Мутко совсем недавно говорил о том, что Россия категорически выбивается из графика подготовки стадионов чемпионата мира 2018 года. И многие эксперты сделали вывод, что это такое предуведомление, как бы заранее предсказанное поведение России, если она будет лишена права проведения чемпионата мира. Но мне кажется, что и ФИФА, и УЕФА, как, кстати, от себя замечает Международный олимпийский комитет, крупные коммерческие спортивные структуры настолько неповоротливы и настолько коррумпированы, что вряд ли будет идти речь о том, чтобы лишить Россию права проведения чемпионата, а это все-таки крупнейший футбольный форум. Как минимум до окончания чемпионата мира нынешнего года в Бразилии, до этого речи не идет и вряд ли пойдет.
Алексей, да, Алексей.
Что же касается ситуации с «Газпромом» и спонсируемыми им клубами и организациями, действительно, Шальке сейчас подвергается очень сильному давлению, давлению по поводу того, чтобы они сняли логотипы «Газпрома». Но Шальке логично отвечает, что у клуба контракт, это коммерческая договоренность, и вряд ли можно говорить о том, чтобы что-то сделать или кто-то заставил Шальке снять эти логотипы. Кроме того, «Газпром» является крупнейшим спонсором Лиги чемпионов УЕФА. Это самый финансово состоятельный клубный турнир Европы. И получается, что нужно лишать Лигу чемпионов крупнейшего спонсора. Вряд ли Лига чемпионов пойдет на это. По крайней мере, сомнительно, чтобы они добровольно согласились на такое решение. А сейчас, конечно, речь еще идет и о «Зените». Сегодня «Зенит» должен играть в Дортмунде с местной «Боруссией», а «Зенит», как вы правильно заметили, является клубом прямо подчиненным «Газпрому», прямо финансируемым «Газпромом». И вот что делать в этой ситуации? Какие-то акции, вряд ли испугают «Зенит» и «Газпром». Скорее всего, тут они будут идти в русле решительных действий Владимира Путина, который в своих действиях с Крымом эту решительность проявил достаточно, так сказать, бесповоротно и безапелляционно. Но, кроме этого, я замечу, что и другие клубы имеют проблемы. Скажем, недавно был в Австрии арестован Дмитрий Фирташ, известный украинский олигарх. А Фирташ является фактически владельцем клуба «Таврия» из Симферополя. А ведь «Таврия» вместе с клубом «Севастополь» сейчас планируется, в данном случае, российскими футбольными структурами, как два клуба, которые могут перейти в российскую футбольную премьер-лигу. И по поводу этих клубов также многие на Украине призывают к крупным санкциям. Но вот пока что «Таврия» осталась без финансирования. Дмитрий Фирташ арестован, назначен ему залог 120 миллионов евро. И возможно, что на судьбе «Таврии» это отразится напрямую. Во всяком случае, ситуация крайне непростая. Но давайте все-таки в конце скажем о ситуации и в Лиге чемпионов. «Зенит» играет с «Боруссией» после домашнего поражения 2-4. Конечно, шансов на выход следующий круг у него немного. Сегодня же играют «Манчестер Юнайтед» и «Олимпиакос». После гостевого поражения в Греции «Манчестер Юнайтед», проигравший 0-2, должен теперь как-то выходить из этой сложной ситуации. Вчера мадридский «Реал» победил «Шалке» 3-1. После победы в гостях 6-1, а «Челси» выиграл дома «Галатасарая» 2-0, после ничьи 1-1 в гостях. И таким образом «Челси» с «Реалом» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, как раньше это сделали «Барселона», «Атлетико Мадрид», «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Сегодня определяются два последних участника четвертьфинала Лиги чемпионов.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о результатах Лиги чемпионов, о сегодняшних матчах и, главное, о том, могут ли на Россию быть распространены какие-то санкции в связи с ситуацией в Крыму со стороны международных футбольных организаций. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень» в прямом эфире. Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями на наших страничках в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».